написано, что всякий, имеющий сию надежду на Него, надежду увидеть Христа, как Он есть, это первое послание Иоанна, 3 глава, с первых стихов, написано, очищает себя, так как Он чист. То есть, когда мы размышляем о том, что приготовил для нас Господь на небесах, когда мы размышляем о том, что сможем увидеть Его таким, как Он есть, уже не через тусклое стекло, не гадательно, но во всей Его славе. Уже сейчас это очищает нас, уже сейчас это готовит нас, наши характеры к тому, чтобы быть там. Но пока мы еще живем здесь. Хотя мы стремимся туда, но остаемся мы пока здесь. А здесь, к сожалению, нам постоянно приходится сталкиваться с грехом. Причем приходится сталкиваться с ним не только вне церкви, но и в церкви, так? К сожалению. Кто-то сказал, что церковь — это не собрание безгрешных людей, скорее наоборот, это больница, где Господь лечит грешников, да, приближает их к, преобразует их характеры. И в процессе этого преобразования, конечно, не все проходит гладко. И мы можем встретить проявление нехорошее и внутри церкви. Что тогда делать, когда мы такие проявления встречаем? Когда мы видим брата, идущего не тем путем, по которому нас направляет Господь, брата или сестру, которые согрешают против Бога. Что нам тогда делать? Как нам поступать? Я хотел бы начать сегодняшний наш разговор с отрывка из Евангелия, возможно, хорошо многим из вас известного. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 текст. Господь здесь как раз дает нам ответ на вопрос, что нам делать в таком случае. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 текст. «Если же согрешит против тебя брат твой, — говорит Иисус, — пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает и их, этих двух или трех свидетелей, то тогда что сделай? Скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет тебе как язычник и мытарь». То есть человек, по крайней мере в данный момент, он не готов и не желает что-то менять, да, и здесь уже бесполезно как-то увещевать его. То есть в этом случае уже другие меры принимаются. Но мы пока не об этом будем с вами говорить. Итак, если согрешит против тебя брат твой, что сделай? Пойди и обличи. Вот этот вопрос обличения. Как я уже сказал, к сожалению, пока этот вопрос является для нас насущным. И этот вопрос вызывает много других вопросов, с которыми мы сегодня с вами, ну, по крайней мере, с частью из них постараемся разобраться. И первый вопрос, который возникает, не знаю, как у вас, но у меня точно он возникает первым. А имеем ли мы вообще право обличать другого человека? Давайте откроем послание к Римлянам, 2 главу, 1 стих. И там вроде бы вот кажется, что такого права у нас нет. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 2 глава, 1 стих. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь и себя, потому что, судя другого, сам делаешь что? То же самое. Не извинителен ты, всякий человек, судящий другого». А разве обличение, оно не связано с судом над человеком? Нет, но мы судим же его, правильно? Мы оцениваем его поступок. Мы говорим или решаем для себя, что этот поступок неправильный. Это ведь тоже суждение некое о человеке, о его поступке, о том, что он сделал. А Павел говорит: неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Так можем мы, имеем ли мы вообще тогда право обличать? Чуть дальше апостол Павел пишет, что все согрешили, да, 3 глава, 23 стих, и лишены славы Божьей. То есть, в общем-то, это повторение той же мысли. Мы кого-то собираемся обличать, но сами-то мы что, лучше, что ли? И может ли тот человек, кого мы обличаем, справедливо возразить нам: ты обличаешь меня, ты что, лучше меня? Ты сам безгрешен? Библия говорит: нет, не безгрешен. Все согрешили и лишены славы Божьей. Тогда вопрос: как мы можем вообще кого-то обличать, кроме себя самого? Но есть ведь в Библии и другое место. Я хотел бы на нем очень, ну, сегодня более подробно, более внимательно остановиться. Это Ветхий Завет, книга Левит, 19 глава, 17 стих. Интересная очень мысль здесь высказана. Мы к этому стиху еще будем возвращаться неоднократно. Левит, 19 глава, 17 стих. Книга Левит, 19 глава, 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Не, заметьте, здесь вообще все связано между собой. «Не враждуй на брата в сердце своем, а что сделай? Обличи ближнего твоего, и не понесешь на себе греха». То есть мысль, которая здесь высказывается, она состоит, можно ее интерпретировать как: не носи обиду и вражду в сердце, да? Не копи эту вражду или обиду в своем сердце на другого человека, на брата, да? Но если она у тебя появилась, и если ты считаешь, что она справедлива, что сделай? Выскажи причину этой обиды своему ближнему, и выскажи, ну, это и есть обличение. И еще одна очень важная мысль в этом стихе. Если я вижу грех другого человека и ничего не предпринимаю, молчу, ну, оправдывая себя, возможно, а я сам грешник, как я буду другому что-то говорить? То есть он грешит, я это вижу, но молчу, говорю, не имею права что-то ему сказать. Что тогда на самом деле, какое отношение у Бога к этому будет, к моему такому поведению, к моему молчанию? А Бог говорит: ты тогда становишься соучастником этого греха. То есть если ты, не видя это, ничего не сказал, не обличил, оправдывая себя как угодно, что я грешник, что осуждать нельзя и так далее, и так далее, это уже наше оправдание. Но Бог как к этому относится? Если я видел, что человек идет по пути гибели, да, и ничего ему не сказал, я, во-первых, становлюсь соучастником этого греха, а во-вторых, я, если этот человек погибнет, но мы еще об этом будем говорить, становлюсь и соучастником, и виновником, в том числе, и его гибели. Мы еще к этой теме вернемся, но я еще несколько стихов прочитаю, которые говорят о том, что обличение, оно должно присутствовать в церкви, к сожалению, еще раз говорю. То есть вообще это неестественно, это не было в первоначальном Божьем плане, но когда грех вошел в мир, теперь ничего другого не остается. Ефесянам 5 глава 11 стих. Давайте мы откроем несколько буквально стихов, просто чтобы вы знали, что Библия говорит об обличении. Ефесянам 5 глава 11 стих. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы», да, апостол Павел пишет верующим в Ефесе, «но и обличайте». 1 Тимофея 5 глава 20 стих. «Согрешающих, пишет апостол Павел Тимофею, что? Обличай». Причем не просто обличай, а еще как обличай. Кто открыл, кто мне подскажет. Перед всеми обличай. Даже вот в каком-то кажется, что противоречие некое со словами Иисуса, да, есть здесь есть. То есть Иисус говорит: пойди и обличи между тобой и им одним. Да? Здесь, если, но если это перед церковью произошло, если церковь об этом знает, то тогда как? обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. 2 Тимофею, 4 глава, 2 стих. Следующее. Проповедуй слово, тоже это Тимофею апостол Павел говорит, настаивай или настой на время и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. То есть мы, можно и дальше продолжать список этих стихов Библии, высказываний, которые говорят о том, что обличение порой в церкви необходимо. Мы уже это, касались этого вопроса, хотелось бы коснуться его более подробно. Почему мы должны обличать? Если мы этого не делаем, в чем мы становимся виновными? Давайте к Ветхому Завету обратимся и прочитаем книгу пророка Иезекииля, 33 главу, с 8 по 9 стих. Иезекииль, 33 глава, с 8 по 9 стихи. 33 стихи с 8 по 9. Здесь Бог говорит Иезекиилю, это слова непосредственно Бога. «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». Если же ты остерегал беззаконника на пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умрет за грех свой, а ты спас душу свою. То есть о чем здесь говорит Бог пророку Иезекиилю? Можем ли мы молча взирать, как человек идет к гибели и ничего не предпринимать? Если я поступаю так, то совершенно справедливы слова о том, что его грех, он и на меня ложится. То есть мы видим, что, вот казалось бы, с одной стороны, как мы можем обличать, да, когда сами грешники? Но с другой стороны, Библия достаточно ясно говорит нам о том, что видя грех и промолчав, увидев этот грех, мы на самом деле становимся виновными, соучастниками в этом грехе. Но как все это совместить с посланием к римлянам-то, которое говорит, кто ты сам, да, человек, судящий другого? Потому что когда судишь другого, судишь и себя. Потому что когда судишь другого и сам тоже делаешь, то ты, собственно, высказываешь осуждение себе. Я обличаю человека за его грех, но при этом сам являюсь грешником. Как вот здесь это совместить? Как я могу? Какое право я имею указывать человеку на его грех, сам будучи грешником и будучи виновным не меньше, может быть, не в этом конкретном грехе, который этот человек совершает, но в другом грехе? Для Бога любой грех — это разделение с ним, оно разделяет человека с Богом, какой бы грех ни был. Поэтому тут вина-то она одинаковая, и последствия во многом тоже одинаковы для моего характера, для моей жизни. Как совместить одно с другим? Вроде не должны, а с другой стороны, даже обязаны. Там, такими твердыми словами очень Господь говорит об этом. А вопрос вот тогда, встречный можно вопрос задать. А в каком духе и с каким настроем мы должны обличать? Да? О каком настрое говорится в послании к римлянам, вот 2 глава, 1 стих. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого». Ибо тем судом, каким судишь другого, осуждаешь и себя, потому что, судя другого, делаешь тоже. То есть, что это за настрой, в каком тоне и с какими мыслями здесь высказывается это? Здесь какое слово постоянно повторяется? Осуждение. Судишь, осуждаешь. Хорошо. А как тогда нам обличать, с каким духом? Давайте мы еще один стих откроем, который тоже упоминает обличение. И проведем такое, может быть, необычное сопоставление в этом стихе. Мы все его хорошо знаем. 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Помните, все Писание богодухновенно и полезно для чего? Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. А вот давайте теперь, можно ли сказать, вот ответьте мне на такой вопрос, если поставить обличение в некотором смысле вперед, здесь, вот в этом списке, да, и сказать, что обличение нужно, Слово Божье, оно же нас обличает через Духа Святого в наших неправедных делах, да, и что это обличение нужно для чего? Для исправления, для наставления, для научения, для укрепления, да, в праведности. Можно так сказать? Если так мы рассмотрим, ну, вот такую грань этого стиха, посмотрим так на этот стих, в каком направлении тогда вообще обличение действует? Какова его цель? Вот цель суда, в чем она состоит? Суд проходит, чем он заканчивается? Приговором. Приговор какую цель преследует? Осудить. Осуждает, ну, может, оправдает, конечно, если доказательства недостаточны, да? Но вообще-то осуждает и наказывает. Обличение, оно какую цель преследовать должно? Вот то обличение, о котором Библия говорит. Да. Пользу оно преследует, понимаете, цель-то какая? Пользу. Пользу не того, кто обличает, хотя для него это тоже важно, но прежде всего пользу того, кого обличают. То есть именно это и должно быть в уме. Спасение и польза ближнего. И исходя вот из этой цели уже определяются и методы, и слова, как мы скажем, что мы скажем, каким тоном мы скажем, да, человеку. Но все это преследует одну цель. Не осудить, а быть, содействовать, скажем так, его исправлению. Исправляем не мы. Исправляет Дух Святой. Но Он хочет нас использовать для того, чтобы в этом процессе исправления, да, чтобы мы могли тоже поучаствовать в этом. Собственно говоря, Бог и привлекает нас. Вообще, почему... мы грешные, недостойные, слабые, ничего не знающие, ошибающиеся. Люди несем миру Евангелие. Вот через ангелов бы оно прошло все. И там было бы все безошибочно и с гораздо большей эффективностью, да? Согласитесь? А Бог нас почему-то использует. Почему? Самое слабое звено в цепи плана спасения – это мы. Но почему-то Бог на нас возлагает эту ответственность. Зачем? Потому что Он не хочет, чтобы мы остались в стороне от этого. Да? Это одна из причин. Вторая причина, если мы не будем в этом участвовать, изменятся ли наши характеры. То есть это на самом деле одна из самых таких серьезных, не знаю, лекарств от болезни греха. Когда мы участвуем в Божьем плане спасения, когда мы болеем за то, чтобы люди были спасены. И обличение точно так же. Оно то же самое. Бог хочет, чтобы мы в этом процессе участвовали. Но участвовали не как судьи, потому что на самом деле суд отдан только одному. И это совершенно справедливо. Единственный, кто может справедливо судить, это тот, кто знает все помышления и намерения сердечные. Да? Никакой другой суд справедливым уже не будет до конца. Поэтому весь суд, Библия говорит, отдан кому? Иисусу Христу. Поэтому мы не можем выступать в качестве судей. И об этом Павел и говорит. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Но мы можем выступать в качестве Божьих орудий по чему? Обличение для чего? Исправление. В качестве Божьих орудий исправления. И вот здесь вот как раз можно вопрос задать. Помните, да, ну, он часто возникает. О правде матки. Я вот подхожу к человеку и высказываю ему все, что я думаю о нем. Может, все правильно я высказываю. Он действительно такой, он действительно согрешил там, он действительно сделал не так здесь, он действительно сказал совсем не то, что нужно. И я это все ему высказываю и говорю, вот я выполнил свой долг. Я ему все сказал. Вопрос. А чего я этим добился? Если моя цель была в том, чтобы вывалить на него все это и снять с себя с души груз, со своей души груз, да, ну, наверное, я этого добился. Но соответствует ли это тому, что Библия говорит об обличении? Зачем нужно обличать? А если я все-таки преследую цель исправить, да, если я все-таки преследую цель помочь этому человеку, наверное, я тогда не буду вот так вот правду-матку. Хотя все от ситуации зависит, но чаще всего, наверное, по-другому как-то действуют, да, люди. То есть, да? Да, и как будет сказано. То есть это определяет и слова мои, да, что я скажу, и тон, каким я буду говорить. И когда, совершенно верно, в какой момент я это скажу. То есть, понимаете, да, совершенно две разные вот как бы сущности. Да? Одна сущность осудить, как бы, может быть, по-другому можно сказать, снять с себя груз ответственности. Да? Вот это интересно на самом деле, снять с себя груз ответственности. Скажите, апостол Павел снимал с себя груз ответственности? Мы еще к этому стиху вернемся, но помните, как он говорит? Кто, говорит, изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто страдает, за кого бы и я не воспламенялся? Вот он не хотел с себя груз ответственности снимать. Он, наоборот, стремился как можно ближе участвовать в жизни людей, братьев и сестер в церкви, да? Так что вот снятие груза ответственности, оно не очень подходит для обличения. Если это моя цель, то лучше мне молчать действительно. Но если моя цель помочь в исправлении, то тогда обличение, оно совсем другое получается. А как совместить необходимость обличения с тем, что и сам обличающий грешник? Вот второй вопрос. Как я могу обличать, если я сам такой же? Ну, можно сказать одной фразой, я сам грешник, я совсем не лучше, чем ты, да? Давай исправляться вместе. Вот не снимая с себя как бы груз ответственности, а наоборот, входя в нужду другого человека. Я такой же, как ты, я точно такой же грешник. Но Слово Божие говорит, что вот этого делать не нужно, как-то вот... Давай вместе эту проблему решать. Итак, цели дух обличения – не осуждение, не превозношение над другим, но желание помочь в исправлении, продиктованное пониманием и любовью. И каждый раз, когда у вас возникает такая ситуация, когда вы видите грех, наверное, прежде всего, перед тем, как высказать обличение, нужно проверять себя, каким духом я ведом и какую цель я преследую. Не просто на словах, а вот на самом деле проанализировать состояние своего сердца. А что сейчас вот будет, если я пойду сейчас и выскажу? Чего я добьюсь этим? Еще один очень важный момент, который тоже связан с обличением. Вот возвращаясь к книге Левит, я обещал, что мы еще к этому стиху вернемся. 19 глава, помните, 17 стих мы говорили. Но прочитаем теперь на стих выше, 17, а 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на ближнего своего, да, на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». На самом деле, вот это вот все вместе как бы. Я специально вначале пропустил вот эту первую часть, но сейчас к ней возвращаюсь. «Не ходи переносчиком в народе твоем». Это о чем? О сплетнях. Это сплетни. А как сплетни с обличением связаны? Или с его отсутствием? Я решил промолчать и ничего не сказать. Я не скажу, что в 100% случаев, но в большинстве случаев, не сказав этому человеку, я, скорее всего, что сделаю? Я, скорее всего, скажу другому. Этому человеку мне неудобно это говорить. Я понимаю, что он может воспринять это с недовольством, да, мы с ним поссоримся и так далее. Ну, зачем мне это все надо, да? Да, лучше сохранить мир с ним, поэтому я лучше не ему скажу, а кому-то еще, вот брату там или сестре справа, слева, да? То есть невысказанное должным образом обличение, которое потом высказывается другим, они на самом деле и порождают сплетни. А дальше начинается процесс, вы знаете какой, да? Я сказал ему, он сказал ей, она сказала еще кому-то. Причем на каждом этапе этого все и информация искажается, получается вот этот эффект испорченного телефона. И в конце концов вся церковь знает, что знает, причем непонятно. Она уже, может быть, знает совсем не то, что было на самом деле. Вот. Но все знают, а вы знаете, что брат сделал, или что сестра там совершила, или что она сказала, или поступила как. Скажите, а какой дух руководит участниками этого процесса? Вот мы о духе говорили, да, какой должен быть? Любви и исправления? Вот уж, скажем так, кто-то сказал, да, осуждение, осуждение близки. Вот это вот обсуждение, оно на самом деле выражает, как это, переходит, да, преобразуется, трансформируется очень быстро во что? Обсуждение трансформируется в осуждение. И результат, мы знаем, какой результат от сплетен, да, это не созидание, а разрушение. Это не исправление, к чему призвано обличение, а ожесточение. Не мне вам говорить, сколько проблем и горя приносит сплетни в церкви. Как же бороться с ними? Что делать, чтобы этого явления не было? А, собственно, следовать тому, о чем сказал Иисус Христос. Помните отрывок, который мы вначале прочитали? Если согрешит против тебя брат твой, что дальше? Пойди и расскажи всем, кто вокруг тебя, что он сделал такой-сякой. Нет? А как там написано? Да. Пойди и обличи, но как обличи? Между тобою и им. Больше в этом никто участвовать не должен. Если он не послушает, тогда иди всей церкви расскажи, да? Нет. Позови двух или трех свидетелей для того, чтобы твое слово могло иметь больше вес для него. Вот если он не слушает уже и свидетелей, то тогда только церкви. Кстати, а что значит церкви? Вот это хороший вопрос, касающийся нашей жизни. Это вот если он не послушал, то тогда на следующем богослужении я выхожу во время объявления за кафедру и говорю, вот брат такой-то, сестра такая-то, они согрешили, я ему говорил, он не послушал, я со свидетелями говорил, он не послушал, вот я вам теперь всем говорю, следуя библейской модели, правильно, нет? А что значит церкви тогда? А? Совету, совершенно верно. Совету церкви. Вот, чтобы у нас не было вопросов по этому. А то некоторые так и делают. Говорят, ну церкви же сказано сказать. Совету церкви. А если уже это не помогает, то тогда следуют крайние меры, да, по церковному руководству, по церковной дисциплине. Вот. Но я бы хотел на первом остановиться, самом шаге. Пойди и обличи между тобою и им одним. А как быть, что мне делать, если я, не являясь сам свидетелем, не видя, не зная о том, что там брат или сестра согрешили, слышу что-то плохое о брате или сестре от того, кто является таким свидетелем. Что мне тогда делать? Промолчать? К вам подходит сестра и говорит, а я вот вчера видела, что брат такой-то, он сделал нехорошее дело. Что вы этой сестре скажете? Нет, я думаю, первое, что бы я бы сказал, а ты этому брату сказала? Перед тем, как мне сказать. Ты с ним разговаривала, ты ему это высказала, а если нет, извините, вам туда, не ко мне, да? Хорошо, а что тогда делать мне, если я слышу сплетни уже не от непосредственного свидетеля, а когда мне говорят, да вся церковь уже об этом знает? Что тогда мне делать? То есть мне приходят, говорят, вот знаешь, то-то и то-то, тот так-то и так-то, вот он поступил так нехорошо, а откуда ты знаешь это? Да уже вся церковь об этом говорит. Что тогда, как мои действия? Вы знаете, я скажу так, здесь, когда этот процесс зашел очень далеко, наверное, уже Иногда бывает трудно отправить человека, вот как вот, как если из первоисточника это исходит, да, здесь уже непонятно от кого. Но что я точно могу сделать? Здесь, наверное, зависит от обстоятельств уже, но одну вещь я точно могу сделать. Сплетни распространяются, верно? На ком-то она должна закончиться. Вот пусть она закончится на мне. Понимаете, да? То есть я не иду дальше рассказывать, а вот уже вся церковь знает, а ты не знаешь, да? А я останавливаюсь на этом. Если я могу, так сказать, проследить этот путь от начала до конца, тогда лучше, наверное, сказать тому человеку, с которого эта сплетня началась, о том, что он мне сделал. Если я этот путь проследить не могу, то, по крайней мере, пусть она на мне закончится, эта сплетня. Пусть она остановится на мне. В любом случае мы должны стремиться к выполнению слов Иисуса Христа, да, в Его повелении. Не ходить переносчиком в народе своем, да. Хорошо. Ну, может быть, вы смотрите, сложно-то как все, да? Может быть, не разбираться мне со всем этим. Может быть, лучше действительно промолчать, пройти мимо, пропустить мимо ушей. Зачем мне эти лишние хлопоты? Мы уже читали, что пишет об этом пророк Иезекииль, да, вернее, Бог говорит через пророка Иезекииля. Но когда речь идет о Церкви Божьей, то тут еще и новый фактор возникает. Ведь апостол Павел называет Церковь каким образом? Как он ее называет? Одно из наиболее часто, может быть, его определений – тело Христово. Да? А что значит тело Христово? Что это означает? В первую очередь это означает то, что ни один член тела, ну, человеческого и, соответственно, тела Христа, он не живет сам по себе, правильно? То есть на самом деле, если я палец отрублю, то он просто умрет. Он не сможет жить в отрыве от тела. То есть все члены тела, они взаимосвязаны. И если написано «страдает один член», то что? 1 Коринфянам 12 глава, то вместе с ним страдает и все тело. И это естественно. Если у меня болит палец, это не только его проблема, это проблема всего моего организма, да? И это отражается на всем моем поведении. То есть, другими словами, если один человек совершает открытый грех, это его проблема. Понимаете, мы до сих пор смотрели на это как на спасение этого человека, да? То есть он умрет, и я не могу оставаться в стороне, и это правильно. Но на самом деле, когда мы размышляем о церкви, возникает еще другая плоскость, другая перспектива. Это не только его проблема. Это проблема всех, потому что он член церкви, он член тела. Могу ли я оставаться, пройти мимо, промолчать, ничего не сказать, чтобы мне лишних себе забот не навлекать? Но запомните, что помимо того, что вы этому человеку наносите вред этим, это еще отражается и на всей церкви, потому что он не отдельно живущий член, он является членом тела Христова. Из этого вытекает ответственность каждого не только за самого себя, да? Но помните, как Каин сказал, когда Бог его спросил, где Авель, да, брат твой? Он сказал, и разве я сторож брату моему? Вот на самом деле мы сторожа в каком-то смысле, да? Ну, то есть не в том смысле, что мы должны за всеми следить, а в том смысле, что мы отвечаем и зависим друг от друга. Вот, поэтому здесь обличение нужно не только для блага обличаемого, но и для блага всей Церкви Христовой. Но опять-таки, когда мы об этом говорим, о необходимости, еще раз хочу напомнить о духе, с которым мы должны обличать. Еще один отрывочек хочу прочитать из Слова Божия. Галатам 6 глава, 1-2 стих. Галатам 6 глава, 1-2 стих. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовное исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Если впадет человек в какое согрешение, мы должны мимо проходить, нет? Как здесь говорится, да? исправляйте. Кстати, заметьте, вот слово, да, Павел здесь использует. Не обличайте. Он фактически говорит об одном и том же. Он об обличении говорит. Но какое слово он тут использует? Вот как раз цель обличения. Исправляйте такового. И очень важно, в каком духе исправляйте. Да? В духе кротости. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Искушенным чем? Угу. Я думаю, что главное искушение в этой ситуации, это как раз не искушение подражать этому человеку в его грехе, как некоторые этот стих трактуют, а искушение поставить себя выше этого человека и сказать, вот я такой хороший, ты такой плохой, вот ты очень плохо поступаешь, надо тебе исправляться. Понимаете, да? Искуситься собственной гордыней, да? Искуситься собственной значимостью, как бы, вот собственной праведностью. Я праведный, а ты вот такой грешник. Да? И Павел говорит, на самом деле обличение должно происходить совсем не в таком духе, а в духе кротости, а не в духе превозношения. Мы уже упоминали этот стих, я еще раз его прочитаю, мы его как бы пересказывали вольно, я все-таки хочу его прочитать. 2 Коринфянам 11:29, 11 глава, 29 стих. Павел говорит о своих чувствованиях. Он говорит, кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Вот это и есть дух, истинный дух обличения. Дух, который продиктован любовью, дух, который продиктован кротостью, дух, который продиктован желанием спасти другого человека. И этот дух невозможен без молитвы. Поэтому, когда мы видим, что с нашей стороны необходимо это действие совершить, что мы являемся свидетелями, которые должны высказать другому человеку, предупредить о последствиях его греха и последствиях его действий каких-то, прежде всего мы должны молиться, просить Господа о том, чтобы Он дал нужные слова. И не просто нужные слова, а то, как их мы выскажем, как мы скажем, в каком тоне мы это скажем, да? Чтобы не навредить человеку, не ожесточить человека, но наоборот, чтобы он задумался о исправлении. Мы должны молиться о том, чтобы Бог расположил сердце этого человека к тому, чтобы он принял эти слова, чтобы он понял их правильно и принял эти слова. И помнить о том, что Бог, вот очень важно, что Бог любит этого человека не меньше, чем меня. Я не являюсь праведником, который сверху грешнику высказывает, какой он нехороший. Бог на самом деле любит этого человека не меньше, чем меня. И очень для нас важно молиться о том, чтобы не быть искушенным к превозношению и осуждению, чтобы сердце человека было движимо любовью и желанием. Наше сердце было движимо любовью и желанием спасти другого. Только тогда обличение будет иметь смысл, только тогда оно будет иметь силу и сможет выполнить свое предназначение. Пусть высказываемое нами обличение, подкрепленные молитвой, несут людям исцеление, а не осуждение и проблемы. Да? Аминь? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за великую Твою милость к нам, грешным и недостойным. Потому что Ты делаешь нас участниками плана спасения. Ты делаешь нас участниками своей работы. Хотя мы к этому совершенно не способны. Но Ты даруешь нам и силы, даруешь и мудрости, даруешь разум для того, чтобы быть Твоими соработниками. Помоги нам всегда помнить, что мы не имеем ничего в себе самих, что было бы достойно похвалы. Все то доброе, что есть в нас, оно есть от Тебя. Ты являешься источником всякого добра в нашей жизни и в наших характерах. Помоги нам помнить об этом и, исходя из этого, и с другими людьми общаться. Чтобы наше, может быть, порицание и обличение, когда мы увидим другого человека, идущего к смерти из-за своего греха, чтобы наше сердце и, соответственно, наши слова, которые из него исходят, были движимы не желанием превознестись и осудить, не желанием освободиться от бремени и выполнить то, что мы должны, но желанием исправить, желанием помочь, желанием содействовать спасению этого человека. Помоги нам помнить об этом всегда. И когда мы собираемся это сделать, когда возникает такая необходимость, прежде всего обращаться к Тебе, чтобы Ты наполнил нас Твоей любовью, Твоим миром, Твою мудрость даровал. Благодарность Тебе, хвала и слава да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.